16:22 в Петербурге. Сегодня индивидуальный взгляд на события дня от блогера и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сегодня такое событие, приковавшее внимание всех практически средств массовой информации и петербуржцев. Это событие, происходившее, помогай мне, на Шуваловском проспекте, где мужчина
41.
Пригрозил покончить жизнь самоубийством, вернее, самосожжением, и даже говорил, что гранату может взорвать. Ну вот, основная причина в том, что его детям не хотели выдать субсидию в местном МФЦ по причине того, что папа прописан в Ленинградской области, а дети обучаются здесь, в Санкт-Петербурге. В общем, довели практически человека до такого эмоционального предела.
Детей пятеро, насколько
один из них инвалид. Вот, с одной стороны, совершеннейшее какое-то открещивание от проблем конкретного человека в МФЦ, то есть, ну, со стороны чиновников, властей. С другой стороны, вот то, что я наблюдаю, например, сейчас у наших коллег в трансляции на Live78, там уже какие-то общественники поднялись, начали народный сбор денег в помощь этому человеку, чтобы все-таки дети там не голодали. Вот это все о чем свидетельствует? О том, что, ну, совсем уже власти подзабили на свои прямые обязанности. Здесь наши городские санкт-петербуржцы.
Я, честно говоря, ничего не услышал о том, что сделали в данном случае власти. Ничего не услышал вообще. Я услышал, что гражданин пришел с канистрой бензина для того, чтобы себя сжечь.
С того момента, как стало известно о том, что он собирается это сделать, власти грамотно его локализовали.
Уложили на землю и
увезли в психбольницу.
Почему-то не приходит в голову, что этот гражданин является отцом 5 детей. Вот. Из них один инвалид. Эти дети тоже такие же, как этот гражданин. При малейшем психическом расстройстве они бегут поливать себя керосином и прилюдно сжигать, дети-то на кого останутся при таком кормильце?
У
вот этим вопросом надо задаться. Да, мама 5 детей прокормит? Извините.
То есть, если папа-то тоже не может прокормить.
Если этому папе, ну, не надо рожать столько детей, вы мне извините, я других советов дать не могу. Если ты их не можешь прокормить, наверное, не надо их рожать столько. Если папа собирается бросить детей и покончив жизнь самоубийством, папа нуждается в срочной психиатрической помощи, без вопросов. Даже не то, что он хочет сам себя сжечь, а то, что он хочет бросить пятерых
детей. То есть это не тренд,
детей.
Это не показатель какой-то ситуации там, в городе, в стране.
Естественно, не показатель.
Это
когда мы с вами
вот
увидим, что в день таких
10
раз сжигают себя на площадях, вот
а
это будет тренд.
Нам нужно дожить обязательно
да.
до этого,
а такого, обратите внимание, не происходит. То есть гражданин не способен, по всей видимости, решить возникшую проблему естественным путем. Если при этом какие-то там чиновничьи эти медленно документы передают, еще чего-то там, ну, наверное, есть. Но я вас уверяю, что угроза, я сейчас прибегу, оболью себе керосином и сожгу, это из области психических расстройств. Их надо лечить, принимать лекарства своевременно. Понимаете, вот, ну, как обычно, случай же забудется завтра уже, и никто вам ничего не расскажет. Какова история болезни, что раньше это делал гражданин, кого ранее пугал самоубийством, как детей воспитывают. Вот пойти бы в школе побеседовать, как дети-то себя ведут, растущие под таким папой. Печальный случай. Нужна срочная медицинская помощь. Слава богу, власти ее оказали. Теперь осталось разобраться с тем, кто и как его до этого,
как это,
в кавычках,
знаете, как это
довел.
Удивительная, на самом деле, логика. С одной стороны, власти, которые на каждом углу кричат, а ну давайте срочно укрепляйте институты семьи, повышайте демографию, у нас такой провал.
Это они вместо вас должны укреплять
нужно,
вашу семью,
значит,
власти.
Нужно,
я правильно, значит, понимаю,
это,
да?
Нет, подождите. Это политика власти, которую она транслирует на совершенно разных уровнях. С другой стороны, совершеннейшая вещь.
Считаете,
социальные
что
институты службы.
Семьи не надо
есть
укреплять, я правильно подождите, понимаю, да?
Подождите, Дмитрий. Значит, с другой стороны, есть социальные службы, которые озабочены, в том числе, должны быть и проблемами многодетных семей.
Они,
и
с вашей школе, точки
наверное,
зрения, не озабочены.
И в школе, наверное, тоже как-то должны смотреть на состояние этих
детей. С вашей точки зрения,
детей.
Они не
там,
озабочены,
психологи
я правильно
быть
понимаю.
В школе. Но
и психологов в школе нет, да?
У вас же возникли вопросы, эти дети
Извините,
вменяемые или нет, Алексей?
Алексей, вы
да.
только себя тут слушаете?
Почему?
Или меня зачем-то позвали, чтобы я вам что-то рассказал?
Вы хотите, чтобы я просто кивал в ответ на ваше?
Не. Ну, вот. Если вы хотите поговорить, давайте вы поговорите.
Я задал вам вопрос.
Я пойду за дверь.
Ну, вы ответите
Зачем вы меня позвали?
На этот тезис. Вы мне говорите...
Вы меня не слушаете.
Почему? Я вас
потому
слушаю.
Что?
Именно
вы
потому, что я вас слушаю, я вам задаю
Нет,
в ответ какой-то тезис.
Нет, не слушаете. У вас какие-то коварные власти, которые хотят всех убить. Я вам изначально сказал, про власти ничего не сказано. Сказано ровно одно, что его... Задержали и госпитализировали. Правильно? да?
Сказано о том, что он вышел из МФЦ, куда человек пришел со своей просьбой помочь ему в сложной жизненной ситуации.
И что?
И после этого, выйдя из МФЦ, человек пошел и повел себя так, как он сегодня себя повел.
Но предыдущий такой где-то на Дальнем Востоке пришел, облил все бензином и сжег 2 или 3 человек. Убил. Это тоже кого-то довели, да? Правильно понимаю? Это тоже власть виновата в том, что убиты люди, сожжены заживо. Правильно понимаю? Ну, этот вот гражданин шел в помещение поджигать. Да, да чего вы меня спрашиваете? Я вам сказал. Я ничего не знаю. Лично мне ничего не сказали о том, что происходило с его обращениями и требованиями. То, что он живет в одном месте, а хочет, чтобы его дети учились в другом месте, наверное, создает какие-то сложности. Вы над этим не задумывались, нет?
Конечно, если вы живете вот здесь, а прописаны вот там. Мы смотрим на эту ситуацию вот точно так же, как и все остальные. У нас тоже возникают вопросы и сомнения.
Ничего.
Сделали ли все, чтобы этот конкретный гражданин не совершал такого?
Я должен на это ответить. Я не чиновник. Я не могу вам на это ответить. Я вам сказал, что если бы их по 10 в день сжигало себя на площадях, это был бы тренд. Это случай психического припадка, на мой взгляд, если вам интересно мое мнение.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, ну давайте тогда посмотрим на другие события, которые тоже сегодня обращали на себя внимание, в том числе вот наши коллеги на Live 78 показали триколор. На дороге жизни в Ленинградской области разместили щит с неправильным изображением российского триколора. Такое случалось периодически и случается до сих пор. Вот тут тоже, знаете, ну опять про власти будем говорить. Как вам кажется, не пора ли уже тем самым властям выучить, как выглядит наш триколор? Хотя, может быть, не каждый горожанин и житель Ленинградской области знает, как он должен выглядеть. Но вот заметили же, понимаете, и рассказали. Как-то это все все символично и очень обидно выглядит, потому что все это случилось вот как раз на дороге жизни. Это просто вот ваш отклик на некоторые события, которые обращают на себя внимание.
Тут не совсем понятно. По-моему, за изготовление рекламных баннеров отвечает дизайнер. То есть это человек, который, как я понимаю, позиционирует себя профессионалом в своей области. Он вот сделал, вот отдал. Спасибо. Эти самые дизайнеры, возможно, обращали внимание, ежегодно к Дню Победы на баннерах размещают танки нацистов, корабли американцев,
да,
и российские
это
флаги
обсуждается
вверх ногами. Но, знаете, когда-то в 30-е, там, 40-е годы, если по рассказам небезызвестного персонажа Александра Исаевича Солженицына, пропустив в слове «Ленинград» буквы «Р» получалось «Ленингад». Получали 25 лет, исчезали навсегда вместе с семьей, там, подъездом, улицей и все такое. Вы за это?
Нет, конечно.
Я тоже не за это. Но бывают, на мой взгляд, это вот просто поступок абсолютно бестолкового работника, который не специалист, не профессионал, и подобную работу, на мой взгляд, ему доверять просто нельзя. На мой взгляд, контора, в которой он вот так отличился, должна избавиться от такого специалиста и, по всей видимости, усилить контроль за столь важными вещами.
Но есть еще одна сторона. Ну, вас не заботит тот факт, что вот этому непрофессионалу уже заплатили наши с вами деньги. А потом они найдут профессионала, снова возьмут у нас из кармана немного денег, снова заплатят ему, и там уже, глядишь, и правильно флаг разместят.
Как вам сказать? Я вот некоторым образом перевожу кино. Вот с моей точки зрения, у нас все кино переводят плохо, из рук вон плохо, отвратительно, никаких специалистов нет. Одни криворукие переводят, другие криворукие дублируют. В результате получается какая-то дрянь. Сделать лично я с этим могу ровно одно. Вот взять, перевести и озвучить сам. У меня получается хорошо. Собирает миллионы баксов в прокате. Значительно больше, чем у других. К сожалению, я не дизайнер. Я не могу везде успеть правильно разместить российские флаги, убрать нацистские танки и американские корабли, чтобы все стало хорошо. Ну, это ж невозможно. Народу много. Каждый год это вылезает. К каждому
так
празднику.
Вот, в том-то
абсолютно
и дело. Может быть, тогда как-то нам надо намекнуть власти, что пора не только дизайнера поменять, но и тех, кто принимает работу у этих дизайнеров.
Ну, есть руководство у этого дизайнера. Он же не один такой красивый государственный заказ отхватил.
Заказчик-то чиновник, руководство, дизайнер человек маленький. Ну, что мы все время стрелочников-то
хотим наказывать? Вы этого. А вы хотите сказать, что это чиновник? Я бы с вами согласился, если бы злой чиновник стоял и нашептывал дизайнеру на ухо и говорил: «Слышь, Петров, переверни флаг». Тут я бы с вами согласился.
Да нет, он просто не считает нужным, в принципе, уважать наши чувства.
Я бы так далеко не смотрел.
И считать наши деньги.
Я бы так далеко не смотрел.
Нет, вам не кажется, что эта история как раз об этом?
Не кажется, категорически. Мне кажется, что это типичное проявление непрофессионализма. Вот, абы как, тяп-ляп сделаю, да деньги получил. Один деньги заплатил, другой и наплевать, а другой деньги получил, наплевать. В результате такого наплевательского отношения такие безобразные вещи.
Хорошо, чиновник не виноват, это я поняла. Леш, ну давай еще пробежимся по повестке дня.
Сегодня такое очень знаковое событие в городе, вспоминает Анатолия Собчака, первый мэр Петербурга 16 лет назад, ушел от нас вот 19 февраля именно. Если сравнивать два Петербурга при Собчаке и сейчас, в 2016-м?
Это нельзя сравнивать.
Почему?
Задавайте вопросы, я вам скажу. Я, например, поскольку давно живу и перестройку встретил, так сказать, в расцвете ума и сознания, ну, могу вам сказать, что первый раз город Санкт-Петербург подмели, подчеркиваю красным, это речь не идет о починке зданий и прочее, его первый раз подмели с момента развала советской власти в 2003 году к 300-летию города. До того, я вот на Лиговском проспекте живу, мусор укатанный лежал вровень со всеми поребриками от метро Лиговский проспект до Московского вокзала. Никто не делал ничего. У Московского вокзала была вырыта дикая яма, по-моему, за 20 миллионов долларов. Ну и все. Безумный разгул преступности, когда в подъезд надо было сначала бросить кирпич, а потом туда заходить с пистолетом. Безобразие вообще кругом полное. У меня вот есть ряд хороших знакомых, которые эмигрировали как раз в те времена из страны. Нам, когда мы тут живем, в глаза не бросается. Масса вещей происходит очень медленно. А вот они, когда приезжают раз там 3, 5, 7 лет, они каждый раз аж охают и ахают. Ты глянь, как тут хорошо. А вот это построили, а вот то построили. Но ты как-то не видишь все время. Вот, ну, не бросается лично.
Это как
мне
на себя каждый день в зеркало смотреть.
Ну да, да. Морда мерзкая, конечно, но все равно. Вот. А им заметно, да, я вот на них ориентируюсь. Самое печальное в их оценках окружающей действительности, что сначала они приезжали как богатые люди из-за кордона, а теперь они через раз говорят: я вот это есть не могу, для нас это дорого, и вот этот кабак дорогой, и вот этот. Это наводит на грустные мысли. Как-то у вас там все не так хорошо, как казалось когда-то. В общем, я к чему? С тех пор все очень сильно поменялось и в ряде аспектов стало сильно лучше. Во всяком случае, город внешне изменился радикально.
Или цены в ресторанах, которые себе не могут даже европейцы позволить?
Рестораны есть очень разные. Есть, в которых, да, не могут позволить. Ну, так и у них такие есть, куда рядовые граждане не ходят. Ну, опять-таки, вот по части, знаете, я когда-то при советской власти жил в Средней Азии, у нас тут на улице продавали только пирожки с мясом за 10 копеек. Иногда бывали с капустой. Все, больше не было ничего. В Узбекистане на улице продавали абсолютно все. Хочешь там миска плова, хочешь там самсушки с бараниной, хочешь манты, еще чего, объешься. Когда возвращаешься обратно, и еще там было такое яркое проявление азиатского менталитета, маршрутки, в которых можно было заорать: «Стой здесь!» И тебя высаживали.
Слушайте, сейчас в маршрутках тоже можно заорать.
При советской власти это казалось вообще страшной дикостью. Вы что вообще? Есть же остановка. Все нормальные люди садятся и выходят строго на остановке. Оказалось так удобнее, представляете? Вот. Ну и вот, а теперь и у нас так же. То есть никаких проблем нет. Заходи на каждом углу там, как бы это приличнее сказать, тошниловка. Поешь недорого абсолютно. То есть для всех вот по, так сказать, состоятельности, по кошельку любой турист все находит. Я через интернет много общаюсь, народ весь счастлив, заезжая к нам. На любые деньги все есть.
Да, ну а такое ощущение грустной печали тогда, по какому времени испытываете ли, как это называется, ностальгия
по перестройке? Не знаю, ну, кто чего. Я всю перестройку в милиции служил, поэтому я ее вообще с другой стороны видел. Никакой радости от воспоминания об этом лично я не испытываю. Если граждане сейчас очень любят на все смотреть с точки зрения материального благосостояния, что я могу себе позволить, на каком автомобиле я езжу, где, есть ли у меня дом, куда я могу поехать отдыхать. Тогда такие вопросы не стояли вообще. Задача была ровно одна – поесть самому, накормить детей, дать образование и как-то вот жить. 10 лет из материального благосостояния просто выкинуты были. Ну, хорошо это. Кому-то, наверное, нравится. Кто-то в этом видел какие-то прелести демократии, там, не знаю. Оно, конечно, интересно, когда на тебя после вот советской такой серости на тебя обрушивают такой поток яркой красочной информации, знаете, как тогда видики появились, там все видеосалоны, безумно интересное кино.
Да-да-да.
Часто ли вам сейчас попадаются фильмы, которые вы бы захотели пересмотреть второй раз?
Слушайте, ну что-то попадается, не сильно я, честно говоря, в этом вопросе.
Ну вот как-то вот очень быстро, ну, вот как-то... очень быстро стало понятно, что хорошего его везде, в том числе и на Западе, совсем-совсем мало. А когда ты этого наелся, стал разборчивым, то ну как-то это иллюзии все поразвеялись, думаешь совершенно о другом. Не о обрушивающейся на тебя яркой красочной информации. Она уже как-то и не интересует.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин здесь с нами. Короткая реклама, выпуск новостей. Мы возвращаемся в студию в прямой эфир к вам. 16.42 в Петербурге. Продолжаем. У нас в гостях в прямом эфире блогер и переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин. Ну вот, давайте, наверное, прямо по свеженькому из того, что в новостях-то услышали про очередную затею нашего депутата Заксобрания Анохина.
Да, депутат Андрей Анохин, который в последнее время часто выходит на люди, что называется, с новыми законопроектами. Дмитрий, вы так чуть-чуть краем уха мы слышали все вместе. В общем, смотрите, еще раз рассказываю. Жители России хотят наказывать за пользование услугами проституток. Вот это поправки подготовил наш петербургский депутат. Поправки в административный кодекс. И он, в общем-то, предлагает дополнить, наконец-то уже этот кодекс, новой статьей «Получение сексуальных услуг». Ну и там начинается под сексуальными услугами, в настоящей статье, понимается. Дальше можно читать или это уже не эфирное пошло? Хотя это же
нормально,
я читаю часть документа.
Чего?
Половое сношение условиями совершения, вот. Которое является... Ужас.
Вещи
я не,
нужно
я
своими
не,
именами
я
называть.
Я не думала, что я когда-то это скажу в прямом эфире. Но, в общем, за которое надо платить. Вот так вот говорится в законопроекте. И, в общем, как вам кажется, в ту сторону смотрят
идет
наши
мысль,
депутаты, да,
идет
мысль
Анохина.
Господина Анохина. Дмитрий Юрьевич.
Ну, знаете, я бы для начала озаботился чем-нибудь другим на месте депутата. Вот есть, на мой взгляд, гораздо более животрепещущие проблемы в обществе, которыми надо заниматься. Если вот конкретно про это... Меня все время изумляют. Вот, я извиняюсь, практик,
так.
Мне интересно. Если там написано про определенное физиологическое действие, то данных граждан надо схватить, так сказать, на горячем за это
за...
филейные части
я
обоих.
Поняла, да.
А, вот оно, вот в процессе видим там.
То есть надо еще и штат
пару,
тех,
пару
кто
понятых
будет следить,
еще привлечь, фотографа,
увеличивать.
Видео, я не знаю, спецаппаратуру устанавливать, вести оперативное наблюдение. У нас уголовников переловить не могут. Давайте еще мы тут это, за проститутками отдельное ГУВД построим, гоняться будем. Как определить-то?
Ну вот смотрите, здесь еще есть некоторые...
Есть же притоны какие-то. Ну, подождите,
сколько
они же там периодически угодно. Облавы же устраивают.
Это
там-то
Алексей,
можно
первое,
поймать.
Это первое. Второе сразу возникнет. Это момент передачи денег. Как вы их зафиксируете? Если я смс-ку пошлю и деньги уйдут, если я с карточки заплачу, если я их в тайник положу, то есть, ну... как оперативник скажу, есть масса способов, когда мы не будем касаться ничего вообще и определить, кто... Я прилечу на этом, на квадрокоптере, нажму на кнопочку, и бабки упадут.
Да
и
не,
и
ну не все ж такие вот лукавые.
Все,
и
абсолютно,
все,
поверьте.
Я думала, что вы как оперативник.
Мгновенно будут изобретены способы и средства, с помощью которых никто никого не поймает. Я вам другой пример сразу приведу. Вот у нас есть масса заведений, куда приходишь, там, выпил стакан, тут же набежали девчонки, а у нас тут в подсобке баня, пойдем со мной, пошли со мной, а там джакузи, давай поплещемся, а вот тебе коктейль с клофелином, и расплатись карточкой, а мы пин у тебя украдем, и с тебя спишем все, что на карточке есть. Их недавно накрыли год два назад. Чуть ли там не 50 заведений.
В обратите, городе, да?
Да, заведение.
Это сеть какая-то была?
Это заведение, бальзам на душу Алексею, так, я улыбал. Так. Данное заведение не может функционировать без участия правоохранительных органов. То есть, а мы их нашли, а то весь этот околоток ваш не знает, что так там
это,
происходит.
Это показательное было задержание?
Нет, это просто, наверное, кого-то обобрали, не того. Случайно. И привлекли внимание серьезных людей, после чего пришлось прекратить. Либо накопилась критическая масса отрицательных отзывов о работе этих заведений. Обращаю ваше внимание, они функционировали, и все было хорошо. Теперь вот какие-то проститутки. Вот опять-таки, так вы часто их видите, этих проституток?
Я даже не знаю, как их идентифицировать.
Могу вам опять-таки, как специалист, сказать. Вот Алексей сказал, как там было во время Собчака. Во время Собчака они стояли все на Староневском проспекте. Были они в большинстве из города Краснодара, потому что там краснодарские бандиты это держали, проститутки были оттуда же. Ну, все было ясно и понятно. Теперь их там нет. Обращаю самое пристальное внимание. Теперь они все разбежались по хатам. Угу. Они квартиры меняют постоянно через интернет, так сказать. Ну, предлагают услуги. Прибежал, огулял, получил, убежал. Вот на перекрестке едешь, там ходят какие-то молодые люди, раздают.
Только хотел сказать, что...
Да, раздают журналы, какие-то. Да. Вот эти... Их, соответственно, печатают в каких-то типографиях. То есть никто этого ничего
там
не видит.
Там телефоны указаны. По идее, можно
точно,
сразу
так точно. Никто найти. Ничего не видит, никто ничего не знает. За корень устраните. Причем тут граждане, которые пользуются услугами. Это вообще последние люди в списке необходимых мероприятий.
Ну, знаете, мне кажется, что все-таки стоит еще вчитаться в эти поправки, потому что я вот что еще обнаружила. Тут, во-первых, по поводу штрафов, да. Ага. Значит, достигшие 18-летнего возраста и не состоящие в браке, это важно, могут быть наказаны штрафом в размере 50 тысяч рублей или общественными работами сроком 72 часа, например, те же улицы подметать, да? Те же, кто состоит в браке, от штрафа освобождаются. Им придется провести на общественных работах 100 часов. Просто Анохин говорит, для женатых
трудом
мужчин
облагородят.
Штраф не предусмотрен, потому что это
семью
может...
кормить.
Да, тяготить материальное положение семьи. По-моему, очень гуманный закон, мне кажется.
Закон замечательный, только работать не будет даже одной минуты. Я помню, у нас когда-то на 15 суток сажали за всякое негодейство. При советской власти они все на нашем местном гробовом заводе гробы колотили, все эти суточники. А когда наступила демократия, и наш кровавый тоталитаризм отошел в прошлое, внезапно выяснилось, что бывает, рабочие на производствах получают травмы. И, соответственно, для того, чтобы он там работал, его для начала было бы неплохо застраховать. Кто страховать будет? МВД, что ли? Нет, не надо, я его не буду страховать. А без страховки работать нельзя. В результате все суточники лежат на нарах 15 суток, никуда работать не ходят. Мне вот интересно, а на общественных работах там как? Это уже как-то отработано? Они знают, где они работать будут, что они делать
так
будут?
Так а сейчас же существует...
Анохин, наверное, найдет применение этим людям.
Такое наказание, как общественное работает, оно же существует? Видимо,
я не сталкивался. Честно скажу, я не сталкивался и не представляю, как это работает. Ну, то есть представляю, как и, в общем-то...
Я помню сцену из фильма «Интердевочка».
Профанация, согласен.
Согласен.
Я просто помню сцену из фильма «Интердевочки». Помните, когда эти дамы метут в красивых платьях
это
ж дворы?
Кино, там все придумано.
Там все придумано.
Конечно,
это да. Только в кадре все так красиво. Да. Ну, еще один запрет, который на нас хотят наложить, не побоясь этого слова. Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение министру труда и социальной политики рассмотреть предложение общественной палаты о запрете использования социальных сетей в рабочее время. Здесь интересно не сама инициатива, кому-то там что-то пришло в голову, а вообще вот саму реальность такой возможности. Это реально? Вот в 2016 году попросить так вот современных людей, а вы, пожалуйста, не пользуйтесь социальными сетями в рабочее время.
Ну, тут опять-таки двояко. Кому-то, например, для работы эти социальные сети жизненно необходимы. Вот вам, например, вот вы сидите и читаете, что значит не пользуетесь? Как это я могу не пользоваться, если моя работа к ним приведет? Это раз. С другой стороны, бывает на работе надо работать. И не отвлекаться, ну, не знаю, на мой взгляд, здесь это вот по щелчку системный администратор просто все это перекроет, и доступ в интернет вот ограничен, нельзя попасть ни на Facebook, ни ВКонтакт, ни в Twitter, там никуда.
Смартфон?
Да. Остается телефон, который вы не ограничите никак, никакими указами вообще, его принципиально нельзя ограничить. Как тут у нас пиратские ресурсы забороли? закрыли, а Дмитрий Анатольевич Медведев с айпада заходит, зашел, не моргнув.
Так они отказались от лицензии, да, вы знаете, что вот...
Кто?
Вот те, кто обеспечил доступ Дмитрия Анатольевича вот к этому запрещенному
сайту. Вот если вы сейчас наберете этот Рутрекер, и вы туда тоже попадете.
Да, это я понимаю. Я к тому, что вот как только это выяснилось, там сразу репрессии пошли.
Хоть в чем-то себя можно почувствовать Дмитрием Анатольевичем?
Это ж, ну, я не знаю. Я неоднократно говорил, мне это все напоминает, знаете, давайте перекроем, давайте. Вот чистое поле, принесли туда ворота железные, поставили, закрыли на амбарный замок и доложили, все перекрыто, все порядок, больше никто не ходит. Вот телефон, с него я могу идти куда угодно.
Не, ну так-то вообще, если по-серьезному, надо же что-то с этим делать. И Рутрекер же не просто так закрыли, а как раз это авторские права, это вещи, которые, ну, мне кажется, что...
Я открою вам секрет, давайте. Алексей со мной согласится. Так, Рутрекер построили для того...
Ты не должен соглашаться с теми, кто приходит на
угодно. Его построили люди, да, на пиратском, так сказать, основании, для того, чтобы собрать аудиторию. И вот они собрали 6 миллионов человек, которые туда ходят. Может, больше. Я последний раз слышал, что 6 миллионов. Это огромная база. Это люди, вот, которые ходят вот сюда. После чего ресурс по уму должен легализоваться. То есть, а давайте вот мы за это копеечку, за это 3, это рубль, а это по рубль 20 у нас будет. О чем они все время предлагали так называемым правообладателям? Давайте мы будем продавать.
Нет. А они предлагали, да?
Как вы думаете? Они для этого его
строили. А правообладателям что мешало согласиться?
А правообладатели считают, что они сами должны все продавать. В результате получается, что вот мы с Алексеем, два законопослушных гражданина. Мы хотим купить, заплатить 100 рублей и смотреть фильм, у которого премьера. Я согласен даже 500 заплатить, чтобы попкорн не нюхать.
А правообладатель хочет, чтобы вы 1500 заплатили,
а он,
да,
хочет разбить все это на... Да, во-первых, разбить на какие-то микроскопические там эти, как их... сервисы, угу, куда-то там попрятать, и я должен платить опять какие-то безумные деньги, через какие-то там 33 колена туда заходить. Мне это неинтересно. Я хочу ходить вот сюда. Но договориться не смогли. Начали гнобить. В результате гнобления. Если раньше можно было договориться, что мой новый фильм, мою новую игру, мою новую книжку, там, песню не выкладывайте, пока продажи идут или идет
можно
прокат.
Можно было договориться, да?
Да, конечно. Туда все...
Вы я что думала, думаете? Что там здесь никто... правообладателем вообще
ключевое,
не разговаривал.
Там никто ни от кого не прячется. Там все со всеми общаются. Они хотят на этом зарабатывать деньги. Дайте вот возможность заработать денег. Да, тогда договаривались, что вот 3 недели мы ваш фильм не трогаем, его нет. А теперь на все плюют и вываливают все сразу, как только появилось. Кто от этого что поимел? Ну и ключевое.
Ну, как минимум, те, кто этим пользуется.
Сейчас появится что-нибудь альтернативное.
Где законная альтернатива, по которой я, законопослушный гражданин, могу пойти и за свои 3 копейки скачать и посмотреть? Нет такого. Значит, все будут у пиратов. А депутаты пока будут ловить за совершением половых актов. Не пойми кого, не пойми с кем. Волочь в суд и принудительные работы.
Ну, что у них это хорошо получится.
Я думаю, вообще ничего не получится.
И тогда мы будем знать, что у депутата получается хорошо.
Ну и запретить социальные сети, ну, на здоровье. То есть это она имеет в виду, наверное, про государственную службу. Ну, может быть. Где-то, наверное, это не надо. Там, наверное, администратор может это перекрыть.
Ну,
по-моему,
как про госслужбу. Вот здесь в Госдуме уже высказывались на эту тему. Цитата господина Тарасенко, это первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он говорит, основная масса работающих — это кто? Как бы обращаясь к нам с вами, Дмитрий. И отвечает сам же на свой вопрос. Водители автобусов, столивары, комбайнеры, продавцы. Вот эти люди работают. А в социальных сетях в основном общаются охранники и чиновники, говорит господин Тарасенко.
Ну, знаете? Ему виднее, наверное, кто там вокруг него чем занят. У меня вот, например, коллектив, так сказать, моих сотрудников трудится, они почему-то трудятся, они в социальных сетях сидят. У них есть там перерывы, ну, сиди на здоровье. Есть план, с моей точки зрения, который они должны выполнять. Выполняешь вовремя, как меня устраивает. Меня вообще не интересует, чем ты занимаешься. Вынь да положь. Если ты при этом сидишь там ВКонтакте или в Фейсбуке, твое личное дело. Мне это никак не мешает, если не сказывается на конечном результате. Если сказывается, я с тобой сначала побеседую, а потом, если ты не справляешься, я тебя просто уволю, потому что ты такой не нужен. А вот такой, который может на все руки мастер, такой нужен. Вот.
Да, это правда. Ну так вот, может быть, все-таки возвращаясь к социальным сетям, которые, ну я не знаю, искоренить сейчас,
да это
какая-то очень странная мысль по данным на 21 век. Может быть, уже пора просто признать право человека пребывать в социальной сети и занести, например, это право в Конституцию.
Зачем? Ну, на работе человек...
А чтобы не покушалось гладец.
На работе человек должен работать. То есть столивар не может сидеть. Когда он там в огранке шурует кочергой, он не может сидеть в соцсетях. Вот. И когда уголь лопатой мечет, тоже не может сидеть в соцсетях. Ну, есть, так сказать, сферы деятельности, где люди действительно работают. Есть... Ну, например, если это какой-то бухгалтер, который должен отчет писать, я не знаю, там сроки, наверное, есть какие-то, в эти сроки он должен сдавать. Если не сдает, надо принять к нему дисциплинарные меры. Ну, непонятно вообще, о чем речь. Угу. То есть я так понимаю, что они чувствуют какую-то угрозу, что вокруг них никто ничего не делает. Все сидят
они
в социальных сетях.
Да.
Ну, вот этими людьми, наверное...
Кто вокруг Ольги Голодец сидит в социальных сетях?
Сотрудники, да. Вот ими, наверное, надо заняться вокруг себя.
Спасибо. Дмитрий Пучков-Гоблин был с нами за эмоциональный разговор сегодня вечером.
Не всех удалось разоблачить, Алексей.
Не всех удалось переубедить, я бы даже так сказал. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин был с нами. Смотрим на дороги Петербурга в конце этого часа. О пробках.